эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 19 января, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Школьники защищают уволенного директора в Ингушетии. Протесты против пенсионной реформы в Армении. Что произойдет после смерти Доку Умарова? Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Киеве милиция применила к митингующим гранаты со слезоточивым газом. Иракские военные ведут операцию против боевиков Аль-Каиды. В России прошли марши антифашистов в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой. В Киеве у стадиона «Динамо» милиция применила к митингующим светошумовые гранаты со слезоточивым газом. Активисты в масках подожгли пустой милицейский автобус. В результате столкновения есть пострадавшие с обеих сторон. Протестующие захватили одного из сотрудников спецподразделения «Беркута», передает корреспондент «Радио Свобода». После того, как оппозиционный депутат Рады Владимир Яворевский призвал людей не поддаваться на провокации и вернуться на Майдан независимости, часть активистов покинула площадь перед стадионом. На Майдане звучат заявления, что в самое ближайшее время тысячи спецназовцев могут начать операцию по зачистке палаточного городка в центре города. Ранее в воскресенье на прошедшем на площади независимости 8-м народном вече лидеры оппозиции объявили план действий на ближайшее время. Он предполагает создание Народной Рады альтернативой Верховной Раде, а впоследствии и народного правительства, которое приведет Украину в Евросоюз. Кроме того, план предполагает принятие новой конституции Украины и выражение недоверия действующему главе государства Виктору Януковичу. Иракские военные ведут операцию против боевиков Аль-Каиды в городе Рамади. В декабре многие районы Рамади, столицы провинции Анбар, попали под контроль боевиков. В воскресенье произошли столкновения между боевиками и иракской полицией, которая поддерживалась местными племенами и подразделениями спецназа. Боевики Исламского государства в Ираке и Леванте контролируют значительную территорию к востоку и северо-востоку от Рамади. О потерях не сообщается. В находящемся поблизости городе Фалуджи произошли столкновения между боевиками и представителями местных племен. Сотни иракских военных и десятки танков окружили Фалуджу, в то время как полевые командиры местных племен пытаются освободить район от остающихся там боевиков. В субботу вечером по европейскому времени вице-президент США Джо Байден обсудил по телефону с премьер-министром Ирака Малики поддержку в борьбе с боевиками Исламского государства в Ираке и Леванте. Лидеры двух стран согласились в важности взаимодействия с племенными лидерами провинции Анбар.
Эхо Кавказа. Новости.
В центре Москвы в воскресенье состоялся марш антифашистов в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Активисты шли от Новопушкинского сквера по Бульварному кольцу к Пречистенке, где возложили цветы к месту их убийства. Как передает корреспондент «Радио Свобода», в акции участвовали несколько сот человек: гражданские активисты, члены партии «Яблоко», участники комитета 19 января и неравнодушные граждане. По информации МВД, число участников шествия было около 400, включая журналистов и блогеров. Шествия антифашистов прошли также в Петербурге, других городах России и нескольких европейских странах. В Хабаровске около 20 местных жителей в 30-градусный мороз вышли на городскую площадь Славы. Они возложили цветы и зажгли свечи в память о жертвах современных фашистов и неонацистов. В Уфе около 30 активистов движения «Левый фронт», «Автономное действие», партии «Яблоко» почтили память убитых минутой молчания и возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий. Адвокат Станислав Маркелов и корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты радикальными националистами 19 января 2009 года в центре Москвы. В мае 2011 года суд приговорил Никиту Тихонова, признанного присяжными виновным в убийстве, к пожизненному заключению. Его гражданская жена Евгения Хасис получила 18 лет колонии за соучастие в преступлении. В Иркутске в воскресенье полиция задержала активистов автономного действия. Молодые люди проводили несогласованную с городскими властями акцию в память журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркела, рассказывает Екатерина Вертинская.
«Нацизм все еще убивает». Баннер с такой надписью вывесили активисты автономного действия в центре Иркутска. Плакат разместили на торце многоэтажного дома, где размещено панно «Интернационал». На баннере перечислены фамилии людей, которые, по мнению организаторов акции, стали жертвами нацизма. В частности, там есть фамилии журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. Собственно, им и была посвящена эта акция. Во время мероприятия полицейские задержали двоих активистов и доставили в отделение полиции номер 5 города Иркутска, где они содержатся до сих пор. Об этом сообщают друзья задержанных ребят. Пока они не могут дозвониться до отделения полиции, чтобы узнать, в чем обвиняют их товарищи и, главное, когда выпустят. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Тысячи протестующих собрались в воскресенье на площади Таксим в Стамбуле, требуя правосудия в отношении убийц видного турецко-армянского журналиста Гранта Динка, застреленного 7 лет назад. Значительные турецкие полиции находились в полной готовности на Таксиме, куда пришли участники акции, чтобы отметить годовщину смерти Динка. Демонстранты скандировали: «Государство убийца ответит за это, и мы все Гранты Динки, мы все армяне». Динк, которому было 52 года, один из ведущих представителей малой армянской общины Турции, был застрелен средь бела дня подростком-ультранационалистом возле офиса своей газеты «Агос». Динк вызывал ярость многих турецких националистов, называя геноцидом массовое убийство армян во время Первой мировой войны. Сторонники Динка утверждают, что государство покрывает убийц, и обвиняют правительство в защите чиновников, причастных к убийству Динка. На юге Ливии правительственные силы провели операцию против боевиков, захвативших в субботу военно-воздушную базу вблизи города Сабха.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям.
Из Чечни только хорошие новости. Нет, я не про заявление Рамзана Кадырова о том, что Доку Умаров вроде бы наконец покинул этот мир. Об этом, кажется, и до меня уже достаточно говорили на «Эхе Кавказа», и еще будут говорить люди более осведомленные и понимающие. Пословица гласит: у кошки 9 жизней, и, кажется, 9-е по счету, в прошлый раз в ноябре 13-го считали, вроде бы было 8-е, заявление главы Чеченской Республики о том, что его антагонист, эмир Эмирата Кавказ, приказал нам всем долго жить, соответствует действительности. Я вроде никого не обидел, ведь кошку благословил сам пророк Мухаммад. Тогда я не об этом, а о других новостях. Во-первых, без происшествий прошли длинные новогодние каникулы. Не считать же за происшествие то, что 31 декабря какой-то юноша во фтурах пробрался в радиорубку в мечети и через звукоусиливающую аппаратуру призвал односельчан не отмечать Новый год. Его натурально повязали, а заодно и 11 его друзей, немного погодя определили всем по 10 суток, и через 2 недели они все были на свободе, правда, с обритыми бородами. А за это время Рамзан Кадыров успел выступить по местному телевидению. В субботу, 11-го, в 22-часовых новостях дали запись сказанного им накануне в мечети. И дело не в том, что Рамзан обрушился на ваххабитов, шайтанов, которым не должно быть места в республике, после чего повсюду стали выхватывать молодых людей подозрительные наружности и проверять содержимое их сотовых телефонов, нет ли неправильных агитационных роликов. Интереснее было то, что глава республики подтвердил новость, в которую многие не верили. Якобы чиновники должны в преддверии дня рождения пророка, который отмечается в ночь с 12 на 13, молиться и благословлять его имя, считая каждый салават, каждое благословение, благословит его Аллах и приветствует, с помощью специально розданных электронных четок. А потом предъявить результат – 100 тысяч салаватов. Возмутила главу республики маленькая хитрость, связанная с этим то ли отданным им самим указанием, то ли, как говорит сам Кадыров, всеобщим добровольным обязательством. В интернете появился видеоролик, из которого желающие могли узнать способ, заставить счетчик делать так, чтобы цифры на табло росли вообще без нажатия на кнопку. Советы эти оказались востребованы. Согласитесь, история немного фантастическая. В то, что родители, чей потомок мужского пола появится на свет в день рождения пророка и будет назван его именем или одним из благословенных имен, поощрять материально, поверить было можно. Об этом сообщали средства массовой информации. Хотя, похоже, это было на Довлатова, на новеллу из повести «Компромисс», герой которой журналист должен был найти младенца, ставшего 400-тысячным жителем города Таллин, и добиться, чтобы его назвали именем сказочного героя Инбит. И он нашел в семье Кузиных. И, кажется, уговорил главу семейства. Но вот про взломанный счетчик благословений подтвердил сам Рамзан. Он сказал, объявился у нас один человек, который совершает какие-то глупости со счетчиком. Он должен признать свою вину и извиниться перед людьми, которые днем и ночью возносят хвалу Аллаху. Надо сделать к нему обращение на ролике, или надо поймать его и рассказать людям о его подлости. Только ублюдок, не знающий имана, веры и ислама, способен на такое. Он взял счетчик и замкнул в нем какой-то провод так, что цифры на табло росли сами. Зачем он это делает? Ему деньги за это дадут, что ли? Салават произносит, ведь ради одного Аллаха, да для того, чтобы он смилостивился над произносящим. И для каждого человека Аллах окажет милость. Зачем мы использовали эти маленькие счетчики? Для того, чтобы было удобнее считать количество произнесенного салавата. Мы с вами единогласно договорились произнести по 100 000 раз каждый, и делаем это, иногда не засыпая по ночам. Все население Чеченской Республики произносит эти священные слова во славу Аллаха. Нельзя шутить с пророком и Аллахом. Как так можно? Я был до того разозлен, когда впервые увидел этот ролик, что даже не мог досмотреть его до конца. Руслан Шахаевич, Алханов, министр внутренних дел Чеченской Республики, займись поисками этого человека. По голосу там можно догадаться. Речь идет о закадровом голосе на видеоролике. Надо его найти и показать людям, сказать о том, какая он сволочь, гадина без чести и совести, запретить людям с ним здороваться даже. Тут впору сделать паузу. Слова тут бессильны. Но если глава республики говорит о таком, если это главная проблема, если после новогоднего поздравления, отданного Рамзаном в костюме Деда Мороза, за 1.5 недели не случилось ничего более значительного. А с другой стороны, если после миллионов и миллионов салаватов приходит весть о смерти его главного неприятеля, в общем, из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В минувшую пятницу в Назране ученики школы-гимназии №1 провели акцию протеста, выразив таким образом свое несогласие с решением республиканского правительства уволить директора этой школы. За всю историю существования молодой республики это первая публичная акция протеста, в которой участвовали дети. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
17 января около 9 часов в городе Назрань учащиеся и учителя школы-гимназии №1 собрались на митинг в поддержку директора школы Марьям Юсуповны Галаевой. Накануне распоряжением республиканского правительства Марьям Галаева была отстранена от занимаемой должности в связи с истечением срока трудового договора. Исполняющим обязанности директора гимназии назначен Магомед Парагульгов. Интрига отставки заключается в том, что некоторое время назад Марьям Галаевой предлагали уйти с этой должности добровольно, по собственному желанию. В республике началась кампания по увольнению с госслужбы людей, достигших пенсионного возраста. И Галаева оказалась в числе тех, кого решили отправить на пенсию. Преподавательский коллектив гимназии обратился к главе республики Ингушетии Евкурову с просьбой разрешить Марьям Галаевой и дальше исполнять свои обязанности. Да и сам директор не намеревался уходить с работы и поэтому не стал писать заявление. Марьям Юсуповна является основателем и бессменным руководителем первой ингушской школы гимназии. За 15 лет существования учебного заведения Марьям Галаеву удалось сделать его лучшим не только в республике, но и одной из лучших школ в Российской Федерации. Приведу только несколько фактов из многолетней истории школы. В 2006 году гимназия стала победителем в номинации «Народная школа» Всероссийского конкурса «Лучшие школы России». Гимназии присваивалось звание лауреата национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» ежегодно на протяжении последних 4 лет. Учителя гимназии признавались лучшими не только в республиканских конкурсах «Учитель года», но и в аналогичных всероссийских. Известие об увольнении одного из лучших директоров ингушских школ вызвало неоднозначную реакцию среди людей, имеющих отношение к республиканской образовательной системе, и однозначно негативную реакцию у преподавателей гимназии и ее учащихся. По инициативе самих гимназистов было принято решение провести акцию протеста и поддержать таким образом своего директора. Согласитесь, явление довольно-таки резкое, когда ученики организованно выступают в защиту директора школы. Утром 17 января перед входом в гимназию собралось несколько десятков учеников и преподавателей школы. Акцию поддержали и родители учеников. Через некоторое время к месту проведения стихийного митинга прибыли сотрудники отдела полиции и представители Министерства образования. Протестующих попросили пройти в школу, но гимназисты продолжали находиться на улице, периодически скандируя требования оставить Марьям Галаеву в должности директора. Еще через какое-то время к школе подъехал вооруженный отряд полиции особого назначения. Требования пройти в школу стали более настойчивыми. Полицейские даже предприняли попытку задержать двух наиболее активных учеников, но сотрудники охраны гимназии и учителя не позволили им этого сделать. Во избежание развития конфликтной ситуации учителя убедили детей зайти в школу и приступить к занятиям. По словам очевидцев, сотрудники полиции из инспекции по делам несовершеннолетних уже в самой школе выясняли анкетные данные учащихся, участвовавших в митинге. В тот же день Министерство образования и науки Республики Ингушетия объявило конкурс на замещение вакантной должности директора гимназии номер 1 города Назрань. Хочется надеяться, что данная конфликтная ситуация будет разрешена цивилизованным путем. И еще, самое главное, очень хочется верить в то, что детей не сделают крайними и не станут наказывать их за то, что они набрались мужества и заступились за любимого директора. Потому что, как говорил один известный голливудский киногерой, нет ничего хуже ампутированной души, ее нельзя заменить протезом. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
7 февраля совсем скоро стартуют Олимпийские игры в Сочи. На тему предстоящих игр с главным редактором радио «Эхо Кавказа» Андреем Бабицким побеседовал Демис Паландов.
Мой первый вопрос о Сочинской Олимпиаде, он сегодня всех интересует, это, собственно, главный вопрос. Удастся ли российским властям не допустить террористических актов в Сочи во время проведения игр? Что вы думаете об этом?
Я настроен оптимистично. Мне кажется, что не удастся, поскольку уровень безопасности, насколько я понимаю, в этом городе необычайно высок. Но вот это вот само по себе накладывает определенный отпечаток на проведение игр, на их атмосферу. На самом деле теракты в Сочи фактически уже произошли. Да, они вынудили властей превратить этот город в неприступную крепость. Вести там режим контртеррористической операции, что абсолютно не вяжется с Олимпийскими играми, со спортивным духом. Вообще представьте себе, вот страна, в стране идет война. Что показали взрывы в Волгограде, это война нацелена непосредственно на вот этот вот грандиозный, имеющий огромное значение для России олимпийский объект. И вот посреди этой страны возводится крепость, куда как в колбу будут запущены спортсмены, где будут проведены Олимпийские игры. Это очень странная диспозиция, очень странная картина. То есть я не могу сказать, хорошо это или плохо, я воздержусь просто здесь от оценок, но просто это выглядит совсем не связанным с Олимпийскими играми, не связанным со спортивными достижениями. Это игры посреди войны.
Олимпиада вообще такое сложное, масштабное мероприятие, да? То есть правильно ли я понимаю, что вы считаете, что Россия взвалила на себя какую-то неподъемную ношу? То есть она не смогла себя показать или не сможет себя показать как такое современное государство, которое может проводить такие мероприятия?
Да нет, напротив, мне кажется, что как раз игры, по всей видимости, будут проведены. Город уже, как мы видим, построен. Тут совсем другая история. Мне кажется, что Россия нанесла колоссальный урон своей репутации, взяв на себя бремя проведения Олимпийских игр. Вообще, когда Россия затевает какие-то большие проекты, на них обращают внимание люди, общество извне. не только изнутри России. Все-таки сами россияне неплохо осведомлены о тех болезнях, которыми болеет их страна. Но когда падает взгляд извне на вот такие гигантские стройки, на такие амбициозные проекты, как Олимпиада, сразу становится видно, с какими проблемами Россия сегодня сталкивается. Ну вот давайте посмотрим. Собственно говоря, Олимпиада выявила все самые основные болячки. Да, коррупция. Мы не будем там сейчас доказывать, размахивать судебными решениями, что там сколько денег, да, там украдено, так сказать. Но именно эта тема сегодня обсуждается во всех странах.
В России, к сожалению, несудебные решения являются показателями коррупции.
Нет, ну там высокопоставленные чиновники. Кто-то заявляет, украдено, я имею в виду, там, из Олимпийского комитета или из какого-то немецкого правительства. Отовсюду мы слышим эти голоса. Украдено 50%, украдено 30%. Никто не сомневается, что деньги украдены. Да, и никто не задумывается обобщить эту ситуацию до проблем России в целом. Украдено от 50 до 70, ну, может быть, начиная с 30%. Вот это портрет сегодняшней России. Далее. Отношение власти к собственным гражданам. Понятно, что Олимпийский город был надстроен над обычным, ну, в общем, достаточно провинциальным, хотя и главным советским курортом. Не очень дорогим, не очень удобным, но в прекрасно себе функционирующим. Он был надстроен над людьми. С ними никто ничего не согласовывал. Людей выгоняли, олимпийские стройки проходили через огороды. Да, сегодня город живет совершенно иной жизнью. И мне кажется, что людям крайне сложно. Это вот, знаете, может быть, не пожар, не война, но что-то вроде переселения. Когда вы переезжаете из одной квартиры в другую, и вам приходится осваиваться на новом месте. И вас никто не спросил, хотите ли вы переселяться. Я думаю, что вот это чувство, что власть может сделать с тобой все, она очень характерна для местных жителей, но на это обратили опять внимание люди извне. Они увидели, как на самом деле российская власть умеет топтать собственных граждан. Это вторая проблема. Да.
В целом, так вы нарисовали символ современной России, да? Сочи получился таким вот законченным образом современной России. Или есть что-то нетипичное?
Вы знаете, это и символ, и не символ. Символ в том смысле, что, ну вот представьте себе, что в ельцинские времена Россия взяла бы на себя такой груз, да, такую задачу поставила перед собой провести Олимпийские игры. Я думаю, из этого ничего не получилось бы. Абсолютно. И страна была развалена, и управление находилось в состоянии абсолютно разобранном, и ресурсы были на исходе. Ну и своровали бы все-таки, я думаю, больше, чем сейчас. Да, поскольку каналы, по которым, так сказать, шли деньги, не то чтобы чиновники были жаднее, а они просто были совсем дырявыми. Система управления не функционировала. То есть в каком-то смысле, да, это признак того, что Россия сегодня умеет решать какие-то грандиозные задачи. А в каком-то смысле это признак того, что Россия привыкла строить витрины и для себя, и для внешнего мира. Потому что за этой витриной, не считая убожества, и управленческие, и ресурсные, и всякие, да, так сказать, и, как я уже говорил, по отношению к людям это все, так сказать, как-то очень некрасиво. Но, тем не менее, витрина получается. Да, вот вам, пожалуйста, Олимпийские игры, на которые потрачено денег больше, чем на какие бы то ни было другие Олимпийские игры.
Ну, мы не будем предвосхищать сами Олимпийские игры, как они получатся, так получится, посмотрим. Давайте вернемся к теме войны. Можно ли считать, что после Сочи произойдет ослабление террористической угрозы?
Ну, по крайней мере, Сочи точно перестанет быть объектом. Но ослабление террористической угрозы, я думаю, не произойдет, просто концентрация удара изменится, да, так сказать, он не будет нацелен вот на подступы к Олимпийским играм, а, наверное, опять как-то вот потихонечку разойдется по более широким российским пространствам. Тут проблема даже не в террористической угрозе. Сочи выявила одну очень сложную и тяжелую болезненную российскую проблему. Вот представьте себе, сколько лет шла подготовка к этим играм. И сколько было усилий потрачено для того, чтобы их обезопасить. Не только обезопасить как объект, но и сделать атмосферу вокруг этих игр более безопасный, так чтобы люди, ну, в общем, не боялись, чтобы у иностранцев и у иностранных спортсменов не было страха. И, тем не менее, взрывы в Волгограде разрушили, на самом деле, Олимпийские игры, на мой взгляд, если не полностью, то частично. Да, по крайней мере, вселив это чувство страха и заставив власти превратить эти игры фактически в гетто. Поэтому я думаю, что в этой войне, которая идет в России, Сочи показала, что террористы могут одерживать верх. Потому что многолетние усилия российских спецслужб, российских силовых структур потерпели абсолютный крах в преддверии Олимпийских игр.
У нас буквально 30 секунд остается. Что вы думаете, что станет с Сочи после этих игр и с его жителями?
Знаете, я боюсь, что вот эти многомиллиардные сооружения могут оказаться невостребованными, как это происходило с очень многими олимпийскими объектами в разных других странах. Дай бог, чтобы Сочи развился как прекрасный зимний и летний курорт, но объектов все-таки слишком много, и, насколько я знаю, в других странах их приходилось или замораживать, или демонтировать.
С главным редактором радио «Эхо Кавказа» Андреем Бабицким беседовал Демис Паландов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Грузинское правительство рассекретило договор, который в 2011 году бывшие власти заключили с семьей Бады Патрикасвили. Этот документ позволил команде Михаила Саакашвили взять под свой контроль телеканал «Имедий», рассказывает Олеся Вартанян.
История с этим документом оставалась одним из самых странных эпизодов в скандальной истории телекомпании «Имедия». После смерти Бадри Патаркацишвили большая часть его активов с помощью бывшего правительства была переоформлена на посторонних людей. Семья олигарха не собиралась с этим мириться. Они обратились в зарубежные судебные инстанции и начали полномасштабную кампанию в СМИ и среди западных политиков по возвращению своего имущества. Борьба продолжалась почти 3 года, как вдруг неожиданно летом 2011 года в грузинских СМИ появилась новость – о том, что родные Патаркацишвили заключили с правительством сделку. Они отказались от «Имедии» и некоторых других своих компаний и поставили точку судебной тяжбе. Что послужило тому причиной, стало понятно только сегодня. Министерство юстиции опубликовало секретное соглашение семьи с прошлым руководством страны. Отказываясь от «Имедии» и еще 2 компаний, семья получала право вернуть себе другие активы. Поступить по-другому тогда было невозможно, говорит сегодня адвокат семьи. Как бы ни складывались обстоятельства, ей тогда никто не вернул бы телекомпанию.
Учитывая это, семья решила пойти на сделку, но очень многие условия этого договора выполнены не были, в том числе ей не вернули активы Руставского металлургического завода.
Сказал на пресс-конференции Лаша Беркая. Телекомпания «Имеди» вновь обрела прежних хозяев вскоре после смены правительства в Грузии. Но судебные тяжбы вокруг самого крупного в регионе завода продолжаются по сей день. Рассекретив соглашение, нынешнее правительство фактически обязалось помочь семье вернуть остальные активы, говорит бывший советник погибшего олигарха Гия Хухашвили.
Я думаю, что это и моральный, и юридический долг власти помочь семье, которая страдала все эти годы. Я очень рад, что правительство сегодняшнее, оно очень хорошо разобралось в данной ситуации. И, в принципе, они поняли, что семья в этом случае была жертвой.
Сказал Хухашвили. Семья Патаркасишвили была одной из первых, кто заявил о намерении вложить около 300 миллионов долларов в правительственный фонд соинвестирования. По задумке его основателя Бедзина Иванишвили, этот фонд будет способствовать привлечению в Грузию зарубежного капитала. Но помогая семье Патаркасишвили восстановить контроль над своими компаниями, правительство, похоже, преследует не только экономические цели. Сегодня министр юстиции Тея Цулукяни не скупил на выражение, рассказывая о том, как прошлое правительство преследовало бизнесменов. Случай с «Имеди», по ее мнению, был показательным уроком для всех в Грузии.
Это история-модель, к которой прибегало правительство националов в борьбе с бизнесменами,
сказала Цулукяни. Ее оппоненты поспешили дать журналистам разъяснение. Они утверждают, что соглашение, подобное тому, которое было заключено семьей Патаркацишвили, принятая практика во многих зарубежных странах, а значит, повода для уголовного преследования его подписантов быть быть не должно. В прокуратуре этого никто отрицать не стал, но там посчитали нужным сообщить, что соглашение – это лишь один из множества фактов, имеющихся в распоряжении следователей. Они свидетельствуют о масштабном преследовании Бадри Патаркасишвили и его родных в период с 2007 по 2011 года. В этой кампании участвовала вся правительственная машина, в том числе и самые высокие чины прошлой власти, говорится в заявлении прокуратуры. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 19 января, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Как обычно, в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Сегодня, 19 января, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с прибывшей в Грузию делегацией сенаторов и конгрессменов из США. По сведениям пресс-службы премьер-министра, на встрече стороны рассмотрят широкий спектр текущих вопросов. В том числе речь зашла о сотрудничестве Соединенных Штатов и Грузии в различных сферах и перспективах углубления сотрудничества между двумя странами. На встрече также присутствовали министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе, министр обороны Ираклий Алассания, государственный министр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Те Цулукиани и исполняющий обязанности главного прокурора Ираклий Шатадзе, сообщает портал «Грузия онлайн». Завтра, 20 января, Грузию посетит специальный представитель ОБСЕ на Южном Кавказе Анжела Гнандингер. По информации Министерства иностранных дел, спецпредставитель ОБСЕ проведет встречи с госминистром по вопросам примирения и гражданского равенства Пааты Закариишвили и первым заместителем главы МИД Давидом Залкалиани. По информации Интерпресс Ньюс, с 1 января 2014 года председателем ОБСЕ стала Швейцария. Это станет первым южнокавказским визитом спецпредставителя страны председателя ОБСЕ. 21-23 января соотдокладчики мониторингового комитета ПАСЕ Педро Агмаут фон де Мора, Испания, и Джозеф де Боно Греш, Мальта, совершат визит в Азербайджан, чтобы оценить, как в стране выполняется обязательство перед Советом Европы. На встрече с ними местные правозащитники готовятся представить список азербайджанских политических заключенных. В ходе визита запланированы встречи с главой администрации президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым, генпрокурором Закиром Граловым, министром юстиции Фикретом Мамедовым и членами парламентских партий и внепарламентской оппозиции, активистами общественных организаций, сообщает портал «Кавказский узел». 22 января содокладчики посетят Нахичеванскую автономную республику, где встретятся с ее руководителем Васифом Талыбовым и представителями местных органов власти. Вечером 23 января в Баку запланирована пресс-конференция по итогам визита.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вчера в Армении прошел митинг с требованием отменить новую накопительную пенсионную систему, согласно которой с начала этого года всех граждан обязали отчислять 5% от своих зарплат в частные пенсионные фонды. На акцию собралось около 10 тысяч человек. Руководитель парламентской фракции «Процветающая Армения» Наира Заграбян в своем выступлении назвала новую пенсионную систему «рэкетом со стороны властей». Я побеседовал с директором Армянского центра национальных и стратегических исследований Манвелом Саркисяном.
Я бы хотел спросить у вас, против чего именно протестует молодежь и почему эта пенсионная реформа вызвала такое массовое недовольство?
Да, можно сказать, что в Армении очень мало сторонников вот этой реформы, потому что многие считают, что в стране не существует достаточных условий для того, чтобы вот такую реформу провести, в первую очередь кризисное состояние, вообще общее и политическое, и экономическое. И самое главное, это полное отсутствие доверия к нынешним властям со стороны населения. И поэтому все считают, что истинная цель вот такой реформы, так называемой, это то, чтобы привлечь большое количество денег, опять-таки для того, чтобы... Ну, не знаю, там или финансовое положение страны улучшить, или, скорее всего, многие считают, что это такой рэкет, государственный рэкет. Почему такое вот отношение? Потому что это на фоне происходит принятие каких-то других, опять-таки, законов, которые действительно совершенно... неубедительный или даже скандальный. Вот было, значит, соглашение, скажем, с российским «Газпромом» по поводу передачи вот армянской местной организации «Ангосгазпром». Последние акции были переданы в России, потом сами же должностные лица оспаривали все это, насколько все это законно, незаконно. Попытки есть все время повысить цены на городской транспорт, спекулятивную систему ввели на автостоянки. То есть это все вот таким образом создало определенный фон, когда у большинства населения и в первую очередь у активной части граждан возникло мнение, что власти просто все время выдумывают какие-то вот такие новые узаконенные формы, значит, ограбления граждан. Ну, понятно, что конституционная система, которая фактически рассчитана в основном на то, что молодое поколение вот сейчас должно отчислять суммы для того, чтобы через десятки лет, значит, как-то получать под конец жизни там обратно эти деньги. Это, конечно, всеобщий характер недовольства вызвало у всех. И вот началось движение, значит, с целью, чтобы сначала приостановить действие, а потом вообще отменить этот закон.
Мануэл, некоторые политологи высказываются по поводу того, что подобная сплоченность, в том числе оппозиционных партий, которая наблюдается вокруг протестов против пенсионной системы, может привести к изменениям вообще политической ситуации в стране. Вы разделяете эту точку зрения?
Знаете, последние два года, 12-13 год, в Армении изменился характер политической борьбы, фактически гражданские инициативы все больше начинают проявлять себя, ставились различные проблемы, задачи формулировались, и порою действительно сплоченной борьбой эти инициативы, они смогли добиться результата. Сначала это вызвало определенное такое, не то что недоверие, а со стороны партии, значит, это все оценивалось как нечто непринципиальное, что все это, скорее всего, помогает действующему режиму укреплять свои позиции. Эти вот почти два года все время вот такая полемика шла. Однако эти движения, вот в итоге сейчас уже, в конце 2013 года и сейчас, они фактически смогли сломить и такое отношение политических партий. То есть партии сами поняли, что они все больше локализуются и по большому счету никакие проблемы решать не могут. И вот то, что вчерашний митинг, он беспрецедентный был с этой точки зрения, что партии приняли приглашение со стороны этой гражданской инициативы. Поэтому очень многие придали этому большое значение. И сами партийцы, которые присутствовали, об этом говорили, что фактически сформировалась новая ситуация, при которой становится возможным совместное участие и партий вот в такой политической борьбе по конкретно поставленному вопросу. Это действительно новость. Я намного изучал такие примеры движений, массовых движений в других странах 20 века и вот в 21-м. Во всех странах вот такой момент, когда организованные граждане могли убедить или вынудить партии присоединиться к своей борьбе, вот этот момент всегда играл очень большую роль. Очень большую. Это такой переломный даже момент был в их победе. Я не считаю, что в Армении такой момент, конечно, есть. Это очень конкретная локальная проблема, хотя очень важная. Да и партии пока что непонятно, насколько спекулятивно это сделали, насколько вынужденно они это сделали. Но сам, то, что сама схема сработала, что гражданское движение могло создать такую ситуацию, оно уже, конечно, говорит о том, что при нормальном развитии действительно это может создать очень такую большую волну, хорошо регулируемую, в которой уже партийные эти передряги, они просто теряют смысл. Почему? Потому что уже партии не становятся решающими в такой борьбе. В этом смысле, конечно, интересно и перспективно.
Это был директор Армянского центра национальных и стратегических исследований Манвел Саркисян. Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. Согласно данным отчета «Индекс экономической свободы 2014», Азербайджан по сравнению с минувшим годом продвинулся вверх на 6 ступеней. В качестве причины этого указывают подвижки в вопросах финансового управления и права собственности. Я побеседовал по этому поводу с директором исследовательского центра «Восток-Запад» Арастуном Руджилу.
Во-первых, чуть-чуть трудновато нам, вот, глядя из Азербайджана, верить в это. Возможно, что Азербайджан продвинулся не только по той причине, что эксперты увидели какое-то продвижение вперед, но и вполне возможно, что у других стран стали более худшие показатели. Я просто вот полностью это еще не проанализировал, поэтому трудно будет так сказать. А в принципе, значит, возможно, для этого были использованы такие нововведение, как значит, применение единого окна для регистрации предприятий, которое практикуется в Азербайджане за последние 2-3 года. И вполне вероятно, что тоже имели эффект те кампании, которые проводились властью за последние, значит, годы, 13-12 годы. Ну, я имею в виду в первую очередь борьба с коррупцией, и так далее, хотя мы в этом особого эффекта не видели, так как под видом коррупционеров были арестованы чиновники очень низкого и ниже среднего уровня. Там врач один, там кто-то там из системы социального обеспечения, директор школы и так далее, сотрудник муниципалитета. Хотя ситуация с коррупцией в Азербайджане обстоит куда хуже. Достаточно посмотреть отчеты Transparency International, и там все станет ясно. То есть я к тому, что, возможно, вот эти моменты были использованы. А в принципе, улучшение ситуации с экономическими свободами, честно говоря, мы не наблюдаем, потому что страна, ее рынок, как и прежде, остается под контролем отдельных монополий, которые секторально контролируют разные отрасли рынка, области рынка. Все это, в общем-то, тотально коррумпировано. Азербайджанскому предпринимателю, каковых, в общем-то, в классическом понимании вот этого слова, там, как человек, который зависим от власти и государства только тем, что он должен платить налоги, такого понятия в Азербайджане уже не существует, потому что те люди, которых называют предпринимателями, они в основном фактически являются управленцами бизнеса или части бизнеса олигархов. Ну а олигархами являются официальные лица в Азербайджане, министры, там другие госчиновники. То есть я думаю, что вот такого продвижения, которое там отражено, в реальности, в общем-то, нет.
Собственно, сам индекс экономической свободы определяет ее в четырех сферах. Это верховенство закона, то есть право собственности, уровень свободы от коррупции, эффективность регулирования, это свобода бизнеса и там труда, ограниченное вмешательство государства в бизнес, это фискальная свобода или расходы правительства, и открытый рынок, свобода торговли, капитала и финансов. На ваш взгляд, среди этих четырех сфер, какова самая слабая для Азербайджана сфера? В чем у Азербайджана, скажем так, провал, на ваш взгляд?
Ну, по двум пунктам, прежде всего, я бы сказал, это верховенство закона. То есть, фактически, защиты собственности в Азербайджане как таковой не существует. Собственности очень легко могут распорядиться, и это узаконено. Вы знаете, есть президентский указ, согласно которому та или иная форма собственности может быть снесена для выполнения государственных проектов. Ну, а под видом этого, значит, разрушается все, начиная от предприятий, средних и крупных, а также до частных домов и квартир. Второй пункт, чтобы я отметил, это, значит, открытость рынка. Вы знаете, Азербайджан не является членом Всемирной торговой организации и ведет переговоры с этой организацией уже 16 лет. И на сегодняшний день официальное заявление было примерно такое, что нам предстоит проделать еще оставшиеся 60% дел, чтобы мы были готовы вступить в это, ну, примерно, скажем, через 20 лет. Вот это самые уязвимые места, я имею в виду вот из этих четырех пунктов. И в первую очередь, конечно, закрытость финансового рынка, что привело, и все это очень стабильно держится, к повышению кредитных процентов, процентных ставок. Предприниматель в Азербайджане получает кредиты для своей экономической деятельности в лучшем случае под 16-18% годовых. Ну, а какие возможны тут экономические успехи в этих условиях, можно только предположить.
Это был директор исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Руджлу. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В пятницу в СМИ появилась информация о гибели руководителя северокавказского подполья Амира Эмирата Кавказ Доку Умарова. С главой правления правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым побеседовал главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Александр, ну, похоже, что информация о том, что Доку Умаров действительно погиб, был убит какое-то время назад, находит подтверждение. Насколько, действительно, вам кажется, вот это событие может изменить характер вооруженного подполья на Северном Кавказе?
Какую роль он играл в подполье последние годы? Уж точно он не занимался оперативным руководством террористическими актами. Просто технически не мог. Он и жив-то был только потому, что особенно пользовался сотовыми телефонами или интернетом. Насколько я знаю, неосторожное использование сотового телефона может навести на тебя ракету достаточно быстро в чеченских лицах.
У него была такая ситуация, когда после разговора по сотовому телефону накрыли участок, где он находился с двумя своими соратниками,
вот,
и они погибли.
Но смотрите, между терактом и временем взятия на себя ответственности за теракт проходило чуть ли не 3 дня. То есть, видимо, это как раз время курьерской доставки видеозаписи с обращением. При такой скорости невозможно чем руководить. Он был скорее таким лидером, который символизировал общекавказское подполье, собственно, 6 лет назад он создал Марат Кавказ. И, может быть, комиссаром, но отнюдь не генералом, который командовал своими войсками. Да и в сетевой структуре не нужен генерал. Найдется ли кто-то другой? Ну, дело в том, что чеченское подполье, насколько я понимаю, оно более ориентировано на проведение операций на территории самой Чечни, а не за ее пределами. А те, кто действует в Дагестане, Ингушетии, Кабардино, Балкарии, они без всякого руководства со стороны Умарова вполне ощущали себя частью мирового исламского интернационала и организовывали теракты далеко за пределами этих республик, в частности, в Москве. Я не думаю, что что-то сильно изменится. Это символическая фигура, другой вел, кто придет ей на смену.
Тем не менее, если мы вспомним Басаева и, собственно говоря, некоторое отличие действий Умарова от басаевской тактики, то, наверное, можно предположить, что появление какого-то нового амира и Марата Кавказ может стилистически, что ли, изменить или окрасить террористическую деятельность, ну, скажем так, за пределами Северного Кавказа, ну и, собственно, и на самом Кавказе тоже.
Ну, смотрите, Андрей, Шамиль Басаев отказался от проведения терактов с массовым захватом заложников, потому что это не давало результата, а не потому что Басаева кто-то убил. Погиб он позже, уже после смены этой тактики.
Александр, а когда он отказывался? На его совести Беслан, на его совести захват Назрани? Мне кажется, что наоборот, он имел склонность именно к таким массовым захватам заложников.
Ну, как раз после Беслана, когда Беслан не дал результатов, когда всех террористов, 40 человек, большой отряд, уничтожили. Другое дело, что Басаев обладал достаточным драйвом. Мастер Самозилкин, насколько я понимаю, погиб при подготовке весьма масштабного теракта. Но Басаева никто не заменил, и вряд ли там есть лидеры подобного драйва и подобного масштаба. Сможет ли кто-то объединить общекавказское подполье? Вопрос, на который у меня нет ответа, видимо, потому что других подобных публичных фигур, известных за пределами подполья, нет. Но, с другой стороны, должны они быть известны за пределами. Эта фигура символическая. Кто займет это место, кто будет оглашать. Другое дело, что, например, поворот от терактов за пределами Северокавказских республик к действиям против местных силовиков и местных властей может произойти, если это будет кто-то из нынешних чеченских командиров. Но чеченские командиры, они действуют в пределах Чечни и, по-моему, не столь авторитетны в других республиках.
Все-таки нет ли у вас ощущения, что и символическая фигура, авторитет, который должен быть достаточно высок, она крайне важна? Пусть речь идет о сети. И если уже совсем какой-то малоизвестный командир придет на смену Умарову, это может, ну что ли, фрагментировать это движение. Снова как бы превратить его, так сказать, в такие этнические группы, которые будут действовать абсолютно независимо друг от друга.
С этой точки зрения, с точки зрения того, что символическая фигура очень важна, что она консолидирует вокруг себя разные группировки, которые свои в каждой из северокавказских республик, безусловно, другого такого лидера вряд ли можно будет найти, хотя бы потому, что именно Умаров создавал Тимарат Кавказ. И в этом смысле трудно представить, что все согласятся на какого-то нового лидера. С этой точки зрения, с точки зрения символической, это, безусловно, победа федеральной стороны, победа Рамзана Кадырова. Но если есть террористическая группа, которая действует сейчас, вряд ли они откажутся от выполнения своих планов и замыслов только потому, что погиб их командир.
Ну, знаете, раздробить на самом деле подполье – это в значительной мере подорвать его позиции. Поэтому, если мы говорим о том, что нанесен серьезный удар, то можно, наверное, предположить, что с гибелью Умарова закончился какой-то очень серьезный период существования вот этой вот подпольной структуры «Имарат Кавказ», и дальше дела могут пойти совсем плохо. Нет ли у вас такого ощущения?
Действительно, Умаров как объединяющий фигура, человек, который создал «Имарат Кавказ», вряд ли может повториться, и теперь группировки будут действовать, вполне возможно, каждая на свое усмотрение. Но есть и обратная угроза. Гибель руководителя может подвигнуть кого-то на важный символический, в данном случае террористический акт. Честно сказать, я бы не снижал градус бдительности.
С главой правления правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым беседовал главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Продолжает программу рубрика «Взгляд из». Текст тбилисского автора Дмитрия Маниава читает Давид Кокабадзе.
Новогодняя литургия все никак не закончится. В стране практически ничего не происходит. Юный премьер тренируется на кошках, если точнее, вырабатывает командирский голос, общаясь с министрами. Экологи спасают деревья, водопроводчики чинят трубы. Крестьяне, по всей вероятности, торжествуют на дровнях, обновляя путь. А вот великих потрясений, железной хваткой сжимающих сердца, словно гроздья винограда, нет и в помине. И это, судя по всему, надолго. Грузия в полусне пересекает очень важный психологический рубеж, возвращаясь к забытому искусству быть маленькой, уютной и, кстати, весьма рассудительной страной. Все эти безумные порывы, попытки превратиться в больной зуб мировой политики, горячечные амбиции, которых с лихвой хватило бы на пяток сверхдержав, постепенно растворяются в прошлом. Политический процесс перестает восприниматься как священная война, и предчувствие последней битвы, вместе со свинцовым привкусом страха и ненависти, медленно исчезает. Это стабилизация. И не только политическая, но прежде всего психическая. Это разворот от мрачной, шизофренической эсхатологии политических лунатиков к местным новостям, к локальным радостям и горестям, к деревьям, которые надо спасать, и к трубам, которые необходимо чинить, ну и к прожорливым чиновникам, которых все непременно следует пороть. На самом деле, в стране происходит масса интересного, но мы только сейчас учимся воспринимать эти события как значимые, а посему продолжаем твердить, что ничего особенного не случилось». Ощутить, что повестка дня изменилась, не так-то просто, когда перед глазами все еще мерцают картины недавнего прошлого. Громокипящие митинги, искаженные окровавленные лица, следы пыток на трупах заключенных, булыжники и дубинки, гусеницы танков и крылья штурмовиков. Но эти кадры постепенно гаснут, словно кто-то выключил проектор, и вместо них возникают новые образы, гораздо менее драматичные, возможно, немного приземленные, но тем не менее милые сердцу. Мой телемак, тотальная война окончена. Кто победил, не помню. Большим переменам всегда сопутствуют нешуточные когнитивные расстройства. Одни подсознательно стремятся понизить градус противостояния в любом конфликте и представить дело так, будто Бедина Иванишвили положил конец грузинской политике, как Фрэнсис Фукуяма всемирной истории, и страна уже фактически достигла состояния самадхи. Другие, напротив, катастрофизируют последствия самых незначительных стычек, воспринимая их как неопровержимые доказательства приближения Рагнарёка и поголовного переобувания в белые тапочки. А некоторым просто скучно, как древним римлянам после запрета гладиаторских боев, без запаха окровавленного песка и неумелых, но жарких объятий Эроса и Танатоса. И эти неокрепшие умы в ближайшем будущем ждет серьезное испытание. Им будет представлена борьба нанайских мальчиков, которая, безусловно, станет главным спортивным событием надвигающегося года деревянной лошади. Нанайский мальчик номер один в желтой майке, в лиловых трусах – это премьер-министр Иракли Гарибашвили. За ним сборная правящей партии и группа поддержки из МВД. Нанайский мальчик номер два – это, скорее всего, министр обороны Иракли Аласания, которому в качестве средств усиления можно придать нанайских девочек, то есть республиканскую партию и то, что останется от национального движения после того, что с ним сделают в ближайшие месяцы. Это, к слову, будет зрелище не для слабонервных. С одной стороны будут как бы консерваторы, а с другой – как бы либералы. Матч состоится в любую погоду. Конкуренция и борьба за сферы влияния между упомянутыми силами ни для кого не секрет. Они покусывают друг друга, как молодые бульдоги, под ковром Бедины Иванишвили. Коалиция выполнила свою миссию. Сохранение ее единства скоро станет абсолютно бессмысленным и неестественным. Лучше аккуратно демонтировать ее, чем доводить до саморазрушения. Избиратели нервничают и хотят в кои веки проголосовать согласно политическим убеждениям. И консерваторы, и либералы нуждаются в центре притяжения, в соответствующих партиях или хотя бы протопартиях нового типа. Вместе с тем надо что-то делать на левом фланге, где часть электората стремительно звереет левее, ну или левеет зверее, считая, что раздел наследства Советской Грузии до сих пор проходил уж очень несправедливо. Выдохшиеся лейбористы не смогут освоить этот сегмент, и если оставить его без внимания, к нему вскоре прорвется новый харизматичный лидер с воплем «Сарынь на кичку». Бедине Иванишвили в ближайшем будущем придется переформатировать политический ландшафт для придания системе большей устойчивости, а борьба нанайских мальчиков является одним из самых эффективных инструментов для достижения подобных целей. Процесс, вероятно, стартует сразу после выборов в органы местного самоуправления, но публику начнут разогревать заранее. Что ж, князь тишины из стеклянного дворца в своем праве и может перетасовать свою колоду. Важно другое. Как грузинское общество воспримет эти перемены? Что оно будет считать настоящей политикой, а по большому счету настоящей жизнью? И насколько активно и в каком психическом состоянии подключится к грядущей, более чем ожидаемой схватке? Тут-то и станет ясно, насколько мы изменились, если изменились вообще.
Давид Кокабадзе читал текст тбилисского автора Дмитрия Муниава.
Эхо Кавказа.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабинский, наш сайт www.ehokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.